Глава 4. По мере того, как Дант все более и более становится не по плечу и публике следующих поколений, и самим художникам, его обволакивали все больше и большей таинственностью. Сам автор стремился к ясному и отчетливому знанию. Для современников он был труден, был утомителен, но вознаграждал за это познанием. Дальше пошло гораздо хуже. Пышно развернулся невежественный культ дантовской мистики, лишенный, как и само понятие мистики, всякого конкретного содержания. Появился таинственный Дант, французский гравюр, состоящий из капюшона, орлиного носа и чем-то промышляющий на скалах. У нас в России жертвой этого сластолюбивого невежества со стороны нечитающих Данта, восторженных его адептов, явился никто, как Блок. Тень Данта с профилем орлиным о новой жизни мне поет. Внутреннее освещение дантовского пространства, выводимое только из структурных элементов, никого решительно не интересовало. Сейчас я покажу, до чего мало были озабочены свеженькие читатели Данта и его так называемой таинственностью. У меня перед глазами фотографии с миниатюры одного из самых ранних дантовских списков середины XIV века, собрания Перуджинской библиотеки. Беатрича показывает Данту Троицу. Яркий фон с павлиньими разводами, как веселенькая ситцевая набойка. Троица в вербном кружке, румяная, краснощекая, купечески круглая. Дант Алигьери изображен весьма удалым молодым человеком, а Беатрича — бойкой и круглолицей девушкой. Две абсолютно бытовые фигурки. Пышущий здоровьем школяр ухаживает за не менее цветущей горожанкой. Шпенглер, посвятивший Данту превосходные страницы, все же увидел его из ложи немецкой буркоперы. И когда он говорит «Дант», сплошь и рядом нужно понимать «Вагнер» в мюнхенской постановке. Чисто исторический подход к Данту также неудовлетворителен, как политический или богословский. Будущее дантовского комментария принадлежит естественным наукам, когда они для этого достаточно изощрятся и разовьют свое образное мышление. Мне изо всех сил хочется опровергнуть отвратительную легенду о, безусловно, тусклой окрашенности или пресловутой шпенглеровской коричневости Данта. Для начала сошлюсь на показания современника иллюминатора. Это миниатюра из той же коллекции Перуджинского музея. Она к первой песне. Увидел зверя и вспять обратился. Вот описание расцветки этой замечательной миниатюры более высокого типа, чем предыдущая, и вполне адекватный тексту. Одежда Данта ярко-голубая, азуро — кьяра. Борода у Вергилия длинная, волосы серые, тога тоже серая. Плащик розовый, горы обнаженные — серые. Таким образом, мы здесь видим ярко-лазурный и розовый крапы в дымчато-серой породе. В 17-й песне «Инферно» имеется транспортное чудище по имени Грион, подобие сверхмощного танка, к тому же нечто крылатое. Свои услуги он предлагает Данту и Вергилию, получив соответствующий наряд от владычной иерархии на доставку двух пассажиров в ниже расположенный восьмой круг. «Due branche ave pelose in fin la celle, lodoso il petto ed ambedu le costa, dipinte ave genozi e di rotelle». Con più color sommesse e sopraposte, non fermei drappo tartari né turci, né furtei telper арагны imposte. Две его лапы заросли шерстью до плеч, спина и грудь и оба бока были разукрашены узлами и пятнами, больше цветов в основу и уток никогда не пускали ни татары, ни турки, и арахна такой ткани не натягивала на свой станок. Речь идет о расцветке кожи Гериона. Его спина, грудь и бока пестро освечены орнаментом из узелков и щиточков. Более яркой расцветки, поясняет Дант, не употребляют для своих ковров ни турецкие, ни татарские ткачи. Ослепительно-мануфактурная яркость этого сравнения и до последней степени неожиданно торгово-мануфактурная перспектива в нем раскрывающаяся. По теме своей 17-й песни «Ада», посвященная ростовщичеству, весьма близка и к товарному ассортименту, и к банковскому обороту. Ростовщичество, восполнявшее недостаток банковской системы, в которой уже чувствовалась настоятельная потребность, было вопиющим злом того времени, но также и необходимостью, облегчавшей товарооборот Средиземноморья. Ростовщиков позорили в церкви и в литературе, и все же к ним прибегали. Ростовщичеством промышляли и благородные семейства. Своеобразные банкиры с землевладельческой, аграрной базой — это особенно раздражало Данта. Ландшафт 17-й песни — раскаленные пески, то есть нечто перекликающееся с аравийскими караванными путями. На песке сидят самые знатные ростовщики — Джанфеличи и Убрячи из Флоренции, Скровини из Падуи. На шее у каждого из них висят мешочки или ладанки, или кошельки с вышитыми на них фамильными гербами по цветному фону. Лазурный лев на золотом фоне у одного. Гусь более белый, чем только что вспахтанное масло, на кроваво-красном у другого. И голубая свинья на белом фоне у третьего. Прежде чем погрузиться на Гирионно и спланировать на нем в пропасть, Дант обозревает эту странную выставку фамильных гербов. Обращаю внимание на то, что мешочки ростовщиков даны как образчики красок. Энергия красочных эпитетов и то, как они поставлены в стих, заглушает геральдику. Краски называются с какой-то профессиональной резкостью. Другими словами, краски даны в той стадии, когда они еще находятся на рабочей доске художника в его мастерской. И что ж тут удивительного? Дант был свой человек в живописи, приятель Джотто, внимательно следивший за борьбой живописных школ и сменой модных течений. «Credette Cimabue nella pittura» — полагал Cimabue, что в живописи он победитель. Насмотревшись досыта на ростовщиков, садятся на Гириона. Вергилий обивает шею Данта и говорит служебному дракону: «Спускайся широкими плавными кругами, помни о новой ноше». Жажда полета томила и изнуряла людей Дантовой эры не меньше, чем алхимия. То был голод по рассеченному пространству. Ориентация потеряна, ничего не видно. Впереди только татарская спина, страшный шелковый халат гирионовой кожи. О скорости и направлении можно судить только по хлещущему в лицо воздуху. Еще не изобретена летательная машина, еще не было леонардовых чертежей, но уже разрешена проблема планирующего спуска. И, наконец, сюда врывается соколиная охота. Маневры Гириона, замедляющего спуск, уподобляются возвращению неудачно спущенного сокола, который, взмыв понапрасну, медлит вернуться на оклик сокольничьего и, уже спустившись, обиженно вспархивает и садится поодаль. Теперь попробуем охватить всю 17-ю песню в целом, но с точки зрения органической химии дантовской образности, которая ничего общего не имеет с аллегоричностью. Вместо того, чтобы пересказывать так называемое содержание, мы взглянем на это звено дантовского труда как на непрерывное превращение материально-поэтического субстрата, сохраняющего свое единство и стремящегося проникнуть внутрь себя самого. Образное мышление Данта, так же, как во всякой истинной поэзии, осуществляется при помощи свойства поэтической материи, которые я предлагаю назвать обращаемостью или обратимостью. Развитие образа только условно может быть названо развитием. И в самом деле представьте себе самолет, отвлекаясь от технической невозможности, который на полном ходу конструирует и спускает другую машину. Эта летательная машина также точно, будучи поглощена собственным ходом, все же успевает собрать и выпустить еще третью. Для точности моего наводящего и вспомогательного сравнения я прибавлю, что сборка и спуск этих выбрасываемых во время полета технически немыслимых новых машин является недобавочным и посторонней функции летящего аэроплана, но составляет необходимейшую принадлежность и часть самого полета и обусловливает его возможность и безопасность в не меньшей степени, чем исправность руля или бесперебойность мотора. Разумеется, только с большой натяжкой можно назвать развитием эту серию снарядов, конструирующихся на ходу и выпархивающих один из другого во имя сохранения цельности самого движения. 17-я песня «Инферно» — блестящее подтверждение обратимости поэтической материи в только что упомянутом смысле. Фигура этой обратимости рисуется примерно так. Завитки и щиточки на пестрой татарской коже Гириона, шелковые ковровые ткани с орнаментом, развеянные на средиземноморском прилавке, морская, торговая, банковско-пиратская перспектива, ростовщичества и возвращение к Флоренции через геральдические мешочки с образчиками небывших употреблений свежих красок, жажда полета, подсказанная восточным орнаментом, поворачивающим материю песни к арабской сказке с ее техникой летающего ковра. И, наконец, второе возвращение во Флоренцию при помощи незаменимого, именно благодаря своей ненужности, сокола. Недовольствуясь этой воистину чудесной демонстрацией обратимости поэтической материи, оставляющей далеко позади все ассоциативные ходы новейшей европейской поэзии, Дант, как бы в насмешку над недогадливым читателем, уже после того, как все разгружено, все выдохнуто, отдано, спускает на землю Гериона и благосклонно снаряжает его в новое странствие, как бородку стрелы, спущенной с тетивы.